Дорогие братья и сестры, эфир «Радио Воскресенье» продолжает беседы о вечном. И сегодня у нас в эфире очередная передача из цикла «Русская православная церковь в 20 веке. Лица и судьбы». Героиня нашей сегодняшней передачи – мученица Татьяна Гримблит. И у нас в гостях священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Владислав, добрый день.
Добрый день.
Мученицу Татьяну Николаевну Гримблит назвал ведущий фильма, многим известного, «Русская Голгофа», в которой есть о ней серия, ну, практически полностью одна серия вот посвящена ей. Это 12-я серия, если кто-то захочет пересмотреть, там примерно вот с середины все посвящено именно Татьяне Николаевне. Он назвал ее одной из великих святых русских женщин 20 века. И это действительно так. И при этом, мне кажется, очень многие люди, они не слышали и не знают. Вот давайте сегодня восполним вот этот вот пробел, который, возможно, у наших
вот фильм
слушателей.
Это Феликса Разумовского,
да? Да, Феликса Разумовского, да-да-да. «Русская Голгофа».
Да, ну вот мученица Татьяна Николаевна Гримблит прожила недолгую, совсем недолгую жизнь, но вот очень удивительную жизнь, конечно, очень необычную жизнь. Родилась она 1 декабря 1903 года в сибирском городе Томске, в небогатой, но глубоко верующей православной семье, семье служащего Николая Гримблита, который был обрусевшим немцем. И вот интересно, что день ее рождения, 1 декабря по старому стилю, или 14-го, это сейчас по новому стилю, совпал с днем памяти святого Филарета Милостивого, который был известен своей любовью к несчастным, обездоленным. И вот мученица Татьяна, она тоже на протяжении всей своей жизни служила ближним. Вот мы об этом сегодня будем говорить. И вот по матери дедушка ее был известным священником в Томске, протоиерей Антонин Мессюров, который вот очень большое влияние оказал на воспитание юной Тани и вложил, привил ей вот любовь к Богу, к церкви, к ближним. И вот, собственно говоря, вся ее жизнь была потом-то этим служением Богу и ближним. В 1920 году еще 17-летняя Таня окончила женскую гимназию в Томске. В том же году скончался ее отец, и она поступила работать воспитательницей в детскую колонию «Ключи». Уже можно говорить, наверное, что уже тогда вот у нее было крепкое желание посвятить свою жизнь помощи ближним, вот в исполнении заповедей Господних. Вот сразу после окончания гимназии она, в общем, в такое непростое учреждение поступает работать с трудными детьми. И с тех пор и до конца своих дней она все время была рядом с заключенными, страждущими, и не раз и сама тоже бы побывала в заключении. Ну вот, помимо работы в таком учреждении, Татьяна взяла на себя еще особый подвиг. Она постановила за правило большую часть заработанных средств, а также то, что ей удавалось собрать в храмах города Томска, менять на продукты и вещи и передавать их заключенным в томскую тюрьму. При этом ей было неважно, кому она передает, кому она помогает, верующие это люди или нет, церковные или не церковные, по какой статье осуждены. То есть для нее было важно, что человек нуждается, и в этом она видела исполнение заповеди Божией. Известная притча Господа о страшном суде, когда Господь говорит, что когда вы посетили в темнице, вы меня посетили, вы это сделали мне. И вот, видимо, это было для нее очень важно, вот это понимание, что она служит Господу через служение ближним.
Я так понимаю, что она, наверное, просто, приходя в тюрьму кому-то из охраны, вот кто принимал передачи, задавала вопрос, кому не приносят передач никаких. И именно вот этим людям старалась передавать продукты. Может быть, их было немного, может быть, это были очень скромные какие-то приношения такие, да. Но можно себе представить, какую радость Хотя, казалось бы, какая в тюрьме радость? Ну, какую радость могли испытывать люди, которым действительно, которые чувствовали себя абсолютно оторванными от мира, от близких людей. Близкие либо боялись, либо, возможно, даже отреклись от них. А может быть, это люди, у которых просто нет никого на этом свете, и они оказались в полной изоляции. И вдруг к ним приходят и передают передачу от совершенно незнакомой девушки, иногда, наверное, с каким-то письмом даже, да?
Да, то есть она бывала, что писала письма, укрепляла людей, которых она не знала совершенно. А внесение вот такого, конечно, креста скорбного. И здесь еще надо иметь в виду, что к тому времени окончилась уже гражданская война, окончилась победой большевиков, и как раз Сибирь стало местом заключения и ссылок для очень большого количества людей, для так называемых врагов революции, врагов народа. Количество тюрем и лагерей очень быстро росло, и там оказывались люди просто, как говорили, враждебных классов, то есть ни в чем на самом деле не виноватые, вот, которых новая власть рассматривала как своих противников, в том числе, вот это, конечно, были и верующие люди, и священники, но не только, просто вот представители аристократии, купечества и так далее.
Ну, наверное, вот эту деятельность Татьяны не могли не заметить в органах ОГПУ, да?
Ну, конечно, конечно. То есть это, безусловно, такая необычная деятельность молодой девушки, не могла остаться без внимания вот этих специальных органов ОГПУ, и так как сильно раздражало борцов за народное счастье, как они себя именовали. А за Татьяной была установлена слежка, и вот в 1923 году, когда Татьяна повезла передачи нуждающимся заключенным в тюрьму города Иркутска, ее в первый раз арестовали, предъявив обвинение в контрреволюционной деятельности, которая, в общем-то, вся заключалась только в благотворительности узникам, вся вот ее контрреволюция. То есть ей было только еще 20 лет, и вот она первый раз была арестована, но через 4 месяца ее отпустили, видимо, все-таки не нашли состава преступления, и Татьяна, несмотря вот на такой совершенно очевидный предупреждающий знак, не оставила своего подвига, это можно смело назвать подвигом в тех условиях, своего служения, и продолжала вот такое благотворительное, такое дело христианского служения ближним, благотворительность.
Вообще поразительно, конечно, храбрая девушка, потому что, ну, для большинства, наверное, в этой ситуации это была бы первая посадка. И человек очень бы хотел действовать и жить дальше так, чтобы она была последней.
Ну,
и изо всех сил старался бы уже вот, ну, никак вообще не попадать в поле зрения этих органов, потому что понятно, что это такое для юной хрупкой девушки. Допросы, тюрьма, вот эта скудная еда, страшное вот это окружение. Мы знаем, что зачастую с уголовниками, с уголовницами,
ну, конечно,
сажали, да, именно верующих женщин. Охрана грубая и так далее. Казалось бы, на всю жизнь должно впечатление такое остаться, что уже держаться как можно дальше, чтобы, не дай бог, снова вот туда не угодить. А она поступала ровно наоборот.
Ну, то есть вот она, очевидно, избрала вот это своим жизненным таким путем, вот это служение ближним, еще в столь юном возрасте, и не отстала, не отступила от него до конца своих дней. Ну вот в 25-м году последовал второй арест, ненадолго, в течение недели она находилась под арестом, и после выхода снова продолжила вот свою такую деятельность. Постепенно Татьяна привлекала к своему делу все больше и больше людей, знакомилась с прихожанами многих храмов, побуждала их жертвовать на узников. Вот одни давали деньги на передачи, другие доставляли посылки с вещами и продуктами. И постепенно, вот, помогая ближним, познакомилась святая Татьяна со многими выдающимися иерархами и священниками Русской Церкви, томившимися в тюрьмах. То есть она оказывала помощь всем, и в том числе, конечно же, и духовенству томившемуся, и вот переписывалась с ними. И вот из допросов ее известно, что она вела переписку и посылала посылки епископу Виктору Богоявленскому, в Нарымской ссылке епископам Ефимию Лапину, Антонию Быстрову, Ионикию Спиранскому, даже поддерживала связь с таким известным иерархом, митрополит Агафангел Преображенский, который был одним из кандидатов на патриаршество.
Ну, вот такая характеристика сохранилась в документах УГПУ на тот момент, да? Татьяна Николаевна Гримблит имеет связь с контрреволюционным элементом духовенства, которое находится в Нарымском крае, в Архангельске, в Томской и Иркутской тюрьмах, производит сборы и пересылает частью по почте, большинство с Аказии. Гримблит во всех тихоновских приходах имеет своих близких знакомых, через которых и производятся сборы. А вообще ведь благотворительность, напомним, в советское время была под строжайшим запретом.
Да, особенно вот церковная благотворительность, а ее воспринимали именно как представительницу церковной благотворительности, хотя это не подчеркивало, что она действует от имени церкви, она всегда говорила, что она действует сама по себе, и вот даже известно, что на допросах, когда ее спрашивали, обращалась ли она к священникам, помогали ли ей священники в этом, она отрицала, что ей помогали священники, и есть разные версии этого ответа. Игумен Дамаскин-Орловский считает, что она таким образом просто не хотела никого называть, чтобы никого, ни на кого не навлечь никаких подозрений, чтобы их спасти от тоже допросов и от каких-то арестов и так далее.
Но она уже, будучи опытной в этих делах, знала, что стоит назвать хоть какого-нибудь человека, какое-нибудь имя, и за него тут же возьмутся.
Конечно, конечно. То есть это очень, ну, скорее всего, так оно и было. Но есть мнение, что действительно не очень батюшки как бы вот на это откликались, на ее просьбы. Но думается, что вряд ли вот совсем никто не откликался, то есть все равно наверняка были те, кто помогали ей из священников, но вот она никого не называла, говорила, что она действует в одиночку.
3 года она в ссылке провела, да, в Зырянском округе, это вот после второго уже ареста.
Да, то есть вот в мае 25 года Татьяна вместе с несколькими томскими священниками была в очередной раз арестована. И 18 мая следствие по ее делу было закончено. И вот интересно, как было сформулировано постановление ОГПУ. «Принимая во внимание, что дознанием не представляется возможность добыть необходимые материалы для гласного суда, но виновность все же установлена», хотя непонятно, как она установлена, если
не удалось. Ну да, если недостаточно материала.
«А посему дознание считать законченным, и согласно приказу ОГПУ за номер 172, таковое направить в особое совещание при коллегии ОГПУ для применения внесудебного наказания административной ссылки». Ну, здесь надо пояснить, что в то время очень активно практиковалась вот такая внесудебная расправа над неугодными, над инакомыслящими, над верующими, когда вот в административном порядке человека ссылали куда-то там в Среднюю Азию. Вот.
То есть без всякого суда.
По сути, да.
Без всяких... У человека не было, то есть, возможности защититься, не было адвоката и так далее. Но это были еще времена, как... по формулировке Ахматовой, вегетарианские,
потому что это еще, не
30-е еще суды годы. Были, но вот это были как бы внесудебные расправы.
Ну и сроки еще были не такими длительными, и расстрелов еще было не так много, если опять же все в сравнении познается, если сравнивать с 30-ми, особенно второй половиной 30-х годов. Ну вот особое совещание при коллегии ГПУ приговорило Татьяну Николаевну к ссылке в Зырянский край на 3 года. Ну, Зырянский край – это вот, собственно, сейчас Коми-Пермяцкий округ на севере Урала. Началось следование ее по этапу, пребывала она в разных пересылочных тюрьмах, месяц с лишним добиралась до этой ссылки. Привезли ее в город Усть-Сысольск, потом место ссылки было изменено на... отправили ее в Казахстан, то есть вот пришлось ей побывать в разных местах, такая вот одиссея начиналась лагерная для еще совсем молодой юной Татьяны Николаевны. И в декабре 27 года вместе с другими заключенными Татьяна оказалась в Туркестане. И вот дальше произошло, казалось бы, непонятное для нас, но в общем, для тех лет, для того времени вполне привычное событие. 19 декабря 27 года особое совещание ОГПУ постановило освободить Татьяну предоставив ей право жить, где она пожелает. Но сообщили об этом решении только спустя 3 месяца в марте 28 года. То есть 3 месяца она находилась в ссылке, не зная о том, что она свободная и вот может ссылку покинуть. И после выхода на свободу Татьяна приезжает в Москву, поселяется неподалеку от храма святителя Николая в Пыжах, в котором служил хорошо и знакомый священник архимандрит Гавриил Игошкин. Отец Гавриил, надо сказать, тоже был с большим лагерным стажем батюшка, и, по всей видимости, вот они и познакомились тоже где-то в заключении. 17,5 лет в общей сложности он провел в лагерях и скончался в 59 году, и в 2000-м тоже был причислен к лику новомучеников и исповедников российских. Ну вот, Татьяна стала прихожанкой храма, в котором служил отец Гавриил, храма святителя Николая, и стала петь на клиросе, и при этом продолжала вот свое служение, это тюремное вот такое служение, то есть также продолжала имеющиеся у нее средства, большую часть средств тратить на узников, покупать им продукты, вещи, передачи. Вот, стала еще даже активнее помогать тем, кто остался там, знаешь, каково это находиться там. Теперь на собственном опыте Татьяна вот еще даже больше активизировала, можно сказать, вот свое вот такое служение.
И я думаю, еще, наверное, в какой-то степени усовершенствовала, потому что теперь, имея сама опыт пребывания в ссылке и в тюрьмах, она прекрасно знала и понимала, например, какие конкретно продукты, в каком количестве, что именно нужнее всего, да?
Да, да, конечно. И вот тогда уже ее многие из священников, которые теперь знали ее лично, стали называть новым Филаретом Милостивым. То есть вот зная день ее рождения, что она родилась в день памяти этого святого, ну и действительно, вот, можно сказать, подражала ему и даже, может быть, даже и превзошла в чем-то вот этого тоже великого святого.
Мы сейчас говорим про период с 28 по 31 год, то есть 3 года почти она была на свободе и занималась помощью заключенным, и опять была арестована уже в апреле 31 года.
Да, весной 31 года, как, ну, тут надо сказать, наверное, о том, что в 30-х годах, конечно, усилился натиск на церковь, усилились гонения, больше стали арестовывать верующих людей, привлекать к различной ответственности, уголовной, административной. И надо сказать, что с 29 года была категорически запрещена вообще любая церковная деятельность вне стен храмов, любая благотворительность еще более жестким образом запрещалась и преследовалась. И поэтому деятельность Татьяны, конечно же, она вновь привлекла внимание карающих органов. И в апреле 31 года она была вновь арестована по тому же поводу. Но вот на допросе 17 апреля Татьяна объясняет следователю, что никакой специальной церковной работы не ведет, что помогала всем заключенным, вовсе не интересуясь, церковные это люди или нет, даже по политическим ли они осуждены статьям или по уголовным, что для нее было важно только то, что они нуждались и не имели того, кто бы им помогал. Но Татьяну обвинили в систематической антисоветской агитации и приговорили к 3 годам заключения в Вишерском исправительно-трудовом лагере в Пермской области. И вот, оказавшись в лагере, Татьяна стала работать фельдшером. Вот так получилось, что ей удалось устроиться работать фельдшером. Она,
ну, видимо, сначала помогала,
да,
и как бы, ну, обучилась чему-то,
да,
уже.
Да, как вот пишет составитель ее жития, что она самостоятельно изучила медицину. Ну, насколько это изучить, конечно, так сложно сказать, можно самостоятельно, но что-то она узнала, и вот фельдшером она работать могла. И вот была она счастлива, что вот, даже находясь в заключении, она теперь имела возможность послужить ближним даже и вот в условиях заключения собственного. Вот, в течение года она находилась в лагере, работала фельдшером. В 32-м году Татьяна была освобождена досрочно с запретом жить в 12 крупных городах на оставшийся срок заключения. И тогда Татьяна приезжает в город Юрьев-Польский, а затем, после окончания срока в 1933 году, поселяется в городе Александрове Владимирской области и также устраивается работать фельдшером в местной больнице. А спустя 3 года переезжает в село Константиново Московской области и работает лаборанткой тоже в районной больнице. То есть вот оставшиеся годы жизни ее, она продолжает работать медиком и помогает ближним непосредственно в ходе своей работы, и также продолжает нести вот это служение узникам, заключенным в тюрьмах и лагерях.
Эта больница была просто районные больницы,
да,
были,
просто,
да? И народная
больница.
Какая-то еще была больница, в которой она работала. Я почему уточняю, в село Константиново, да, она называется нарбольница, то есть она, видимо, народная, да?
Ну да, так в то время народные суды, народные больницы,
ну, да,
были, да.
И вот просто мне хотелось бы из материалов архивного дела, вот как раз касающихся ее работы, зачитать отрывок, это из показаний сослуживцев. Ну, то есть, видимо, тоже такие сослуживцы-то были, что либо их арестовали, запугали, и они готовы были донести на нее и поклеп возвести. А, собственно, это не поклеп, это правда. Но то, что они рассказали, они, конечно, не могли не понимать, что они губят человека, с которым они работали. Вот из рассказа сослуживцев. Гримблит посетила больного, лежащего в госпитале, к которому не имела никакого отношения по медицинскому обслуживанию. В результате больной на другой день рассказал врачу, что ему всю ночь снились монастыри, монахи и т.д. Гримблит вела с больными разговоры на религиозные темы. Зимой 37-го, сидя у тяжелобольного в палате, в присутствии больных и медперсонала, после его смерти встала и демонстративно его перекрестила. Отвечая на вопрос, почему она ведет скупую жизнь, говорила: «Вы тратите деньги на вино и кино, а я на помощь заключенным и церковь». На вопрос о носимом ею кресте Гримблит неоднократно отвечала: «За носимый мною на шее крест я отдам свою голову, и пока я жива, с меня его никто не снимет. А если кто попытается снять крест, то снимет его лишь с моей головой, так как он надет навечно». Вот это рисует образ совершенно поразительной женщины, которая не просто помогает заключенным, не просто ходит в церковь тогда, в эпоху вот этого воинствующего безбожия, когда на людей верующих смотрят как на людей в лучшем случае второго сорта или как на врагов. Она не скрывает это. Вот что самое поразительное. Ведь сколько было верующих людей, судя по переписи 37-го года, их было очень много. Но ведь большинство из них старались жить тихо, старались скрывать всячески свою веру, старались не то, что там демонстративно кого-то перекрестить, а крест старались скрывать, чтобы нательный было не видно. В церковь ходили там какими-то переулками, чтобы, не дай бог, кто-то не увидел, если вообще ходили. И это поразительная какая-то цельная личность, которая совершенно не скрывается, не стесняется, не играет никакую роль, хотя понимает, чем для нее это может обернуться в итоге.
Да, ну вот еще интересно, что тогда вот, наверное, такие показания служивцев выглядели как свидетельство обвинения, но на самом деле вот мы читаем, это свидетельство ее подвига, ее подлинно христианского служения, ее подлинной искренней ревностной веры, которую она не скрывает, говорит, что она за веру готова даже на плаху пойти, вот, что голову сложить вместе с крестом, который на ее груди. То есть это, конечно, огромным мужеством надо было обладать не только вот желанием послужить ближним, но иметь вот это мужество отстоять вот свой путь служения ближним до конца своих дней.
Еще такие пророческие ее слова сохранились, которые, опять же, были поставлены ей в вину. «Придет все же время, — говорила она кому-то или при ком-то, — когда тот, кто не верует, будет после каяться и пострадает за это, как страдаем в данное время мы, верующие». Но действительно, сколько людей было, которые пришли к вере уже в пожилом возрасте, да, и каялись, и страдали за то, что они или сами принимали какое-то участие в преследовании верующих, или смотрели равнодушно на то, что происходит, они действительно
даже
за
сейчас,
это каялись.
Вот, даже сейчас еще живые пожилые прихожане, большинство из пожилых прихожан были в свое время такими ревностными комсомольцами, которые вот тоже и, значит, участвовали в различных антирелигиозных мероприятиях, вот, и в период хрущевских гонений, и позднее. То есть вот мне как священнику, который принимает исповедь, довольно-таки часто приходится вот уже таких пожилых новообращенных людей вот выслушивать их такое покаяние в том, что они занимались тоже вот, фактически участвовали в кампании гонения, преследования верующих в советское время. Ну вот еще хотелось бы о чем сказать, что не только материально поддерживала Татьяна, но и словом. вот, ведя активную переписку, и вот сохранились некоторые ее письма, в частности, ее переписка со священниками, с епископами, и вот что отвечали ей вот эти владыки, которые находились в заключении. Например, епископ Ян Пашин писал ей из лагеря: «Родная, дорогая Татьяна Николаевна, письмо ваше получил, и не знаю, как вас благодарить за него. Оно дышит такой теплотой, любовью и бодростью, что день, когда я получил его, был для меня один из счастливых, и я прочитал его раза три подряд, а затем еще друзьям прочитывал, владыке Николаю, отцу Сергию, своему духовному отцу. Да, доброе у вас сердце, счастливы вы, и за это благодарите Господа. Это не от нас, Божий дар. Вы, по милости Божией, поняли, что высшее счастье здесь, на земле, это любить людей и помогать им. И вы, слабенькая, бедненькая, с Божьей помощью, как солнышко, своей добротой согреваете обездоленных и помогаете, как можете». Вспоминаются слова Божии, сказанные устами святого апостола Павла: «Сила моя в немощи совершается». Дай, Господи, вам силы и здоровья много-много лет идти этим путем и в смирении, а имени Господнем творить добро. То есть вот по такому отклику можно, даже не зная, не читая писем святой Татьяны, можно судить, наверное, о том, насколько они были проникнуты любовью, насколько они вот дышали этим христианским духом, раз такой ответ она получала.
Вот еще, кстати, отрывок. Вот у вас процитировано письмо не полностью, а да. Вот у меня здесь есть еще из этого же, видимо, письма,
а
я
вот
так
еще
думаю,
есть
отрывок,
архиепископа,
да?
Верхия Кедрова, угу. То есть, может быть, у вас и его...
Может быть, хотя вот тут письмо вроде бы тоже от епископа Иоанна Пашина, но, возможно, в разных вариантах оно цитируется в разных угу. источниках.
Ну, может быть.
Вот тут пишет владыка, что вы, перенеся тяжелую болезнь, а на эзоповом языке это означало, что она тоже побывала в заключении, угу. изучили медицину, и теперь, работая на поприще лечения больных, страждущих, одновременно и маленькие средства будете зарабатывать, необходимые для жизни своей и помощи другим. И этой своей святой работой столько слез утрете, столько страданий облегчите. Работаете в лаборатории и в аптеке? Прекрасно. Вспоминайте святого великомученика Пантелеймона Целителя. И о имени Господнем работайте, трудитесь во славу Божию. Всякое лекарство, рассыпаемое по порошкам, разливаемое по склянкам, да будет ограждено знаменем Святого Креста. Слава Господу Богу.
Ну вот еще хотелось бы процитировать еще одно очень такое трогательное письмо архиепископа Аверкия Кедрова, находившегося в ссылке в городе Бирске в Башкирии, который писал Татьяне Николаевне. «Получил ваше письмо, а вслед за ним открытку. За то и другое приношу вам сердечную благодарность. Слава Богу, они по-прежнему полны бодрости и света, крепкой веры и твердого упования на промыслительную десницу Всевышнего. Слава Богу, да никогда не иссякнет и не умолится в душе вашей тот живоносный источник, который так облегчает здесь на земле восприятие жизненных невзгод, несчастий, ударов, неудач и разочарований. Не длинен еще пройденный путь вашей благословенной от Господа жизни, а между тем сколько бурь пронеслось над вашей головой, и не только над головой, как острое оружие они прошли через ваше сердце, но не поколебали его и не сдвинули его с краеугольного камня, скалы, на которой оно покоится, я разумею, Христа Спасителя. Не погасили эти штормы в вашем милом сердце ярко горящий и пламенеющий огонь веры святой. Слава Богу! Радуюсь всему и преклоняюсь перед вашим этим подвигом непоколебимой преданности Творцу, перед теми болезненными скорбями, испытаниями, страданиями нравственными, через которые лежал ваш путь к этой победе в вашей душе Христа над Велиаром, небо над землей, света над тьмой. Спаси вас, Христос, и сохрани, помоги вам и впредь неустрашимо и непоколебимо стоять на божественной страже своего святого святых». Хотелось бы еще процитировать письмо о самой Татьяне Николаевне, сказать о том, что вот она вот эти последние годы жизни стала часто ездить в Дивеево, очень полюбила это место, очень благодатное место, несмотря на то, что монастырь был уже закрыт, и там действовал только один казанский храм, в котором служил ее духовный отец, протоиерей Павел Перуанский. А Татьяна каждый отпуск, каждую возможность использовала для того, чтобы туда приехать и вот насладиться вот этим святым местом. Вот она писала 5 сентября 1937 года архиепископу Аверкию, еще находившемуся в ссылке, и беспокоясь о его судьбе, так как очень многих уже в то время расстреливали в 1937 году. И вот она писала: «Дорогой мой владыка Аверкий, что-то давно мне нет от вас весточки. Я была в отпуске 1.5 месяца, ездила в Дивеево и Саров, прекрасно провела там месяц. Дивно хорошо. Нет, в раю не слаще, потому что больше любить невозможно. Да благословит Бог тех людей, яркая красота души которых и теперь передо мной. Крепко полюбила я те места, и всегда меня туда тянет. Вот уже 3-й год подряд бываю там, с каждым разом все дольше. Навсегда б я там осталась, да не было мне благословения на то. А на поездку во время отпуска все благословили. Откликайтесь, солнышко милое. А то я беспокоюсь, не случилось ли с вами чего недоброго. Напомните мне географию, далеко ли Бирск от Уфы. Пишите мне, я уже крепко соскучилась о вас, родной мой».
И вот она это письмо написала, а ночью ее арестовали.
Да. Вот, то есть она в тот же день, вот, когда писала это письмо, была арестована. Сотрудники НКВД пришли ее арестовывать, когда она писала очередное письмо священнику в ссылку, остановив ее на полуслове. Это письмо не было дописано. Но вот, уходя в тюрьму, Татьяна оставила записку своей подруге Ольге, чтобы та обо всем происшедшем уведомила ее мать. И вот записка содержала такие слова: «Ольга, родная, прости, я знала, надев крест, тот, что на мне, опять пойду. За Бога не только в тюрьму, хоть в могилу пойду с радостью». То есть вот эти последние слова стали пророческими для Татьяны, так как буквально через 1.5 месяца святая Татьяна была расстреляна. Ну вот, и даже в этот момент...
Сколько же ей было лет?
Ну, ей было, получается, если она родилась в декабре 1903 года, в сентябре 1937 ей было 33 года.
Совсем молодая женщина.
То есть фактически возраст Христа. Вот совсем молодая женщина, даже по нынешним меркам даже девушка. Вот, и такая наполненная жизнь, которую далеко не каждый человек проживает из-за застолья даже. И вот даже в эти минуты вот она сохраняла мир и спокойствие, так спокойно об этом говорила.
Ну вот еще маленький такой кусочек из дела ее, которое сохранилось. На обвинение следователей она отвечала: «Перед властью и окружающими я старалась проявить себя честным и добросовестным работником и этим доказать, что и религиозный человек может быть нужным и полезным членом общества. Своей религиозности я никогда не скрывала». А вот следующие слова она, видимо, говорила в ответ на показания ее коллег, которые упрекали ее и смеялись, возможно, над ней, что она очень скромно живет, что называли ее скупой, видимо, и так далее, что она, видимо, очень бедно одевалась, очень скудно питалась. И она говорит: «Вы можете тратить свои деньги на вино, одежду, сладкий кусок, а я предпочитаю поскромнее одеваться, попроще поесть, а оставшиеся деньги посылать нуждающимся в них». Если мы представим себе уровень зарплат медицинских работников того времени, то нам понятно, что даже речь идет не просто о скромности, а о бедности, о том, что человек очень бедно одевался, фактически ограничивал себя абсолютно во всем, питалась, наверное, буквально там чаем и хлебом, не более того, и все из своей скромной зарплаты оставшиеся деньги посылала тем, кто, как ей казалось, как она думала, нуждался в них больше. Да. «Крест дан не навечный, его могут снять с меня только с головой». Это она и следователям говорила. И виновной, кстати, она себя не признала.
Предъявлялись ей обвинения в антисоветской агитации, контрреволюционной деятельности, но вот вину в этих преступлениях, конечно, Татьяна за собой не признала, хотя можем тоже предполагать, какое воздействие на нее оказывалось, возможно, и даже, скорее всего, и физическое воздействие, как мы знаем, как выбивались показания в 30-е годы. Но вот выстояла Татьяна. Действительно, вот сила Божия в немощи совершается. Если человек полностью предан Господу, если он служит Ему и доверяет Ему, то Господь укрепляет своего верного служителя в любых обстоятельствах, даже в самых страшных, в самых тяжелых, когда, казалось бы, обычных человеческих сил не хватит это выдержать, выстоять. Вот, но вот как мы знаем из житий святых мучеников и первых веков, что вот они и радовались посреди мучений, и спокойно принимали эти мучения и смерть, хотя наверняка испытывали страшные страдания, укрепляемые Божьей благодатью. Вот также и мученики 20 века, очень многие, в том числе и святая Татьяна, укрепляемая благодатью Божией, все претерпела до конца и вот прославилась в лике святых новомучеников-исповедников.
Но мученикам 20 века было в какой-то степени страшнее и тяжелее, потому что они умирали, зная, что, возможно, никто не узнает даже о том, как они погибли, что они говорили на допросах. Да, до нас дошли мученические акты, тогда все это происходило в присутствии зрителей, в присутствии людей, и люди могли надеяться, что то, как они себя вели, то, как они исповедовали веру, об этом узнают.
Их. И послужит примером для других.
Да, что это послужит примером.
И очень многие, мы знаем, обращались из язычников, даже из самих мучителей, палачей, видя вот такой подвиг, такую веру, обращались в христианство многие. А здесь, конечно же, вот в связи с этим хотелось бы привести одно ее небольшое четверостишее. Надо сказать, что Татьяна Николаевна писала стихи, очень замечательные стихи. И вот в связи с этим, вот с возможным забвением, вот она писала: «Ложь, клевета благодарностью будут мне за любовь, за труды. Пусть меня каждый и все позабудут. Помни меня только ты». Обращалась она к Богу. То есть знала, что, конечно, в памяти Божией, в вечности, конечно же, ее имя не будет забыто. Но вот на земле, возможно, как бы полное забвение ее ждет.
Когда день ее памяти?
23 сентября, то есть вот в день ее мученической кончины.
И там еще в соборе новомучеников,
в соборе
бутовских новомучеников.
Да, в соборе бутовских и в общем соборе, естественно, который празднуется в первое воскресенье февраля, после 6 февраля первое воскресенье. Вот, и память ее именно индивидуальная, она 23 сентября должна быть. Вот я точно не смотрел в календаре, но раз она в этот день расстреляна, то, скорее всего, 23 сентября.
Ну вот я тоже нашла сведения о том, что храм строился, освященный в честь архистратига Божия Михаила и мученицы Татьяны. Но поскольку речь идет о 2005 году, что тогда заложен был храм в ограде Казанской церкви в городе Реутов, ну, я думаю, конечно, он наверняка уже построен, этот храм. Новый храм в честь архистратига Божия Михаила и мученицы Татьяны Гримблит. И я знаю, что существует в одном из российских городов сестричество при одном из храмов именно ее имени.
Ну да, но при этом действительно вот они мало знают в широкой среде верующих, и, конечно, об этом нужно больше говорить, а такой подвиг, такая жизнь, она, конечно, должна быть ярким светильником. То есть нельзя ставить под спут этот светильник, нельзя замалчивать такой жизненный подвиг, и пусть он действительно светит для всех. Тем более, что все-таки большинство, и даже вот до сих пор вот мы все наши передачи не касались мужчин, то есть и мирян, и священнослужителей, а все-таки верующих людей в наших храмах до сих пор большинство женщин, и им нужен тоже вот пример жизни такой. Конечно, далеко не каждый сможет взять на себя такой подвиг, но хоть в чем-то, хоть иногда в чем-то подражать вот в жизни христианской таким людям, как святая Татьяна Гримблит, мы можем и должны. Вот, потому что она жила в миру, она вот действительно вот, ее жизнь она не насыщена какими-то внешними событиями. То есть она не была каким-то выдающимся православным миссионером, как кого-то называют, не была известной монахиней, вот, никакого особого духовного, мистического опыта не имела. То есть мы не можем сказать, что вот ей являлись, как, например, великому святому преподобному Серафиму, Пресвятая Богородица и так далее. То есть, возможно, и был у нее такой опыт, но мы об этом ничего не знаем. То есть, и не было у нее каких-то вот учеников, там, какого-то большого круга почитателей, то есть она была обычной молодой девушкой, которая вот жила очень скромно, бедно, почти юродивая фактически, как вот жила, и все свои средства отдавала на служение ближним. И при этом вот это величие духа ее, оно, конечно, поражает.
Ну вот я не могу не вспомнить передачу, которая у нас здесь была на радио, и которая была записана в музее святости исповедничества на Урале, в которой Оксана Иванова рассказывала о женщинах, которые были во многом похожи на Татьяну Гримблит, но которые жили и совершали свой духовный подвиг здесь у нас на Урале. И в частности, я напомню, была такая замечательная женщина Анастасия Золотурина, которую называли «друг всех обездоленных». О ее судьбе до сих пор не все еще известно, но известно, что арестована она была по делу епископа Рафаила Гумилевского. И хранятся в Курганском архиве протоколы ее допросов, в которых поражает ее достоинство, смелый дух, с которым она отвечает следователям. Она говорит: «После болезни тифом, после разочарования в жизни и потери жениха я стала жить для других, и смысл жизни нашла в жизни для Христа, о котором я в Евангелии узнала и которого полюбила всей душой, следуя заповеди нагого одеть, больного посетить, голодного накормить. На этот путь я стала с 22 лет. На протяжении этого времени и до сих пор я даю уроки и занимаюсь благотворительностью для всех, для кого придется». Она была дочерью высокопоставленного чиновника, жила в Шадринске. Ей было около 40 лет, когда ее арестовали. Она ходила по городу с корзинкой, ходила по рынку, в еще действующих храмах, где ей разрешали, ставила корзиночки, собирала одежду, еду, пожертвования. Она говорила нас следователю: «Я, например, сама лично весь свой заработок, получаемый от уроков музыки, вкладывала целиком на дело благотворительности страдающим за дело Христово». И также она говорила: «Я обеспечивала регулярной материальной помощью епископа Сергия Василькова, епископа Рафаила Гумилевского, отбывавших здесь ссылку. Эта помощь вытекала у меня из моих прямых убеждений, выразившихся в том, что духовенство, получившее наказание от власти советской, несет это наказание не ради совершенного ими преступления, а ради мучения за веру Христову, исходящего от власти, Бога не признающей, атеистующей. Я, будучи христианкой, должна была им помочь». И, насколько я понимаю, вот на момент, когда нам рассказывали о ней, еще не было известно о ее дальнейшей судьбе, вот после вот этого ареста и ее и отбывания срока в тюрьме, была ли она расстреляна, когда, ну, фактически, это вот духовная сестра, духовная сестра Татьяны Гримблит. Ну что ж, я хотела бы, чтобы после нашей сегодняшней передачи прозвучала песня на слова Татьяны Гримблит, потому что действительно осталось много духовных стихов ее, и я призываю всех, кто этим интересуется, найти в интернете. Наверное, уже где-то в книгах издано, может быть, поискать в библиотеках, но в интернете точно можно найти ее духовные стихи и познакомиться с ними. Я напомню, что сегодняшняя наша передача из цикла «Русская православная церковь в 20 веке. Лица и судьбы» была посвящена мученице Татьяне Гримблит. И у нас в гостях был священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Спасибо вам и до следующих встреч.
Спасибо всем, Господи, храни всех Бог.
Дум. Дорогие звуки тихо напевай.